Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды» пра горад Друскенікі ў Літве расказвае Таццяна Сапач. Але перш экспертыза «Свабоды», якія наступствы можа мець ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
Заўтра ў Доме літаратара сярод іншага размова з паэткай Данутай Бічэль і яе вершы ў аўтарскім чытанні. А зараз экспертыза свабоды. Грузія пачала ваенную аперацыю ў паўднёвай Асетыі, якія наступствы можа мець канфлікт на Каўказе. Гэтае ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Портнікаў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асетіі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў.
Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, таки грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить наконец от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство непризнанной республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству.
Гаспадар Сяліцкі, а вы як лічыце, у чым прычына таго, што Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеці?
Вось тут у працяг таго, што казаў мой калега Портнікаў, я хачу дадаць, што гэты абстрэл грузінскіх пазіцыяў вось настолькі нагадваў правакацыю, з якой пачалася другая сусветная вайна, з такога звычайна некія вось такія маленькія пабедайносныя войны і пачынаюцца. Як казаў Чэрчыль, тут тайна загорнута ў містэрыю, запакована ў энігму. Мы пакуль сапраўды не ведаем, што там насамрэч адбылося, але ж мы можам зрабіць некаторыя высновы па вонкавых чыннікаў. Па-першае, відавочна тое, што нягледзячы на тое, што сказал спадар Портнікаў, я згодны з яго ацэнкай асобы Саакашвілі, але дзяржаўныя структуры за часамі Саакашвілі вельмі ўзмацніліся, у тым ліку армія. Дзяржава 4 гады да гэтага мэтанакіравана рыхтавалася. Павялічаны ў разы ці ў дзясяткі разоў вайсковы бюджэт, мадэрнізавана армія, павялічана новы ўзбраенне. Зараз гэта не тая армія, якую маглі душыць абхазы і асіціны калісьці. Гэта моцная даволі армія рэгіянальна, падрыхтаваная амерыканцамі, заходняя абсталяванне, узбраенне, гэтак далей. Яны зараз могуць ваяваць, а некую маленькую Асетыю так могуць. Другое, гэта пэўная перасменка ў Расіі, я думаю, што Саакашвілі не сунуўся бы, калі прэзідэнтам дагэтуль быў бы Пуцін. Я ў гэтым цалкам упэўнены. Вось зараз вельмі цікавае пытанне, гэта выпрабаванне для Расіі. А хто там зараз галоўны? Бо рэакцыю Пуціна я магу сабе ўявіць, якія ён рабіў рухі ў адносінах да Абхазіі, паўднёвай Асетыі ў апошнія месяцы свайго прэзідэнцтва. Зараз, як быццам бы галоўнакамандуючы і галоўны па знешняй палітыцы, палітыцы Мядзведзеў. І будзе ў яго той жа самы адказ, які мог бы быць у Пуціна. Гэта цікава, бо зараз мы якраз такі назіраем гэтую перасменку і наступствы. Рэакцыя Расіі незразумела.
Вось мои суразновцы уже почали казать про позицию России. По информации грузинского боку, российская авиация нанесла бомбовые удары по городам Грузии. Соправды, Москва весь час перестерегала Грузию, заявляла, что не оставить Паўднёвую Осетию и Абхазию без допомоги. До какой межи готовая пойти Россия в этом конфликте? Те готовая она до полномасштабной войны с Грузией, потому что позиция России довольно складанная. С одного боку не вмешаться, значит, продемонстраваць слабасць, а з іншага боку пачаць паўнамаштабную вайну з невялікай Грузіяй, значыць выклікаць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю Расіі, спадар Портнікаў?
Во-первых, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности и недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну или, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем, еще страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силой. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждает, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией, для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», якія наступствы можа мець ваенны канфлікт у Паўднёвай Асетыі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце, да якой межы ў гэтым канфлікце можа пайсці Расія?
Зноў паўтаруся, калі б прэзідэнтам быў Пуцін, яна пайшла да той мяжы, якую абазначыў спадар Портнікаў. Зараз я думаю, што на гэтым і будаваўся разлік Саакашвілі, што там зараз ёсць адзін чалавек, які больш-менш цвяроза мысліць, як мне здаецца, і тут могуць быць варыянты. У чым я не пагаджуся са спадаром Портнікаў, ведаеце, паразу можна прыкрываць па-рознаму. І я свой час даволі доўга даследаваў Мілошавіча і ведаю, як аўтарытарная дзяржава можна пачаць прапаганду, што твае паплечнікі, якія прайгралі вайну, як калісьці баснійскія сербы былі ўжо не такія паплечнікі, што яны таксама там нячэсныя. Ёсць розныя варыянты. Можна паплечнікаў запісаць у ворагі, можна іх дыскрэдытаваць, можна проста замаўчваць неяк сітуацыю. Ёсць добрая інфармацыйная такая заслона, гэта алімпійскія гульні, чаму б не, вось сёння адкрыццё таксама спрыяе. Але ж, калі Расія не рашыцца на сур'ёзную вайну з Грузіяй, ёсць іншы варыянт, ёсць варыянт анексіі Абхазіі. І гэта быў бы прыгожы выхад з сітуацыі, які бы не прывёў да сапраўднай ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд.
Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю.
Ну, з хінвалі ўзят.
І паставіць міжнароднаю супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступствы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портнікаў?
Ну, Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Это говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если ты терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала в Схинвале. Грузинские войска уже с Хинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Хинвали — это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Селецким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется юго-осетинскими формированиями. Мы знаем, что территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии, из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но, если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа, потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот вывод из сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно.
Господар Селецкий, а вы, как меркуете, какие наступства может иметь эта война?
Я схиляюся до меркавання, что до некого там трагичного, супер трагичного, хотя зараз отбывается трагедия, але ж до некого большего распаду, чем зараз одной из державы не дойдет. Россия докладно не развалится, хотя безумовно, коли не будет жорсткой реакции зараз боку Кремля, может здариться ситуация кризиса легитимности этой улады. Абсолютно с этим сводно с господаром Портниковым. И, как я уже сказал, максимум пошук неких інших решений, одну я вас огучил. Это первое. Что тычется ситуации у інших вымярэннях, то што тычыцца да ўнутрыгрузінскай сітуацыі, то тут, канешне, усё залежыць ад таго, ці будзе сапраўдная вайна, ці яна будзе працягвацца, ці справа ўся закончыцца абменам, таму што для спадара Саакашвілі маленькія пабеданосныя войны ўжо закончыліся. Гэта была апошняя вайна, якую ён мог выйграць, і нават калі зараз уся справа да сапраўднай вайны за Асетую не дойдзе, то цяпер трэба мацаваць легітымнасць на нейкіх іншых падставах. З пункту гледжання некое международное право, международная ситуация. Эта ситуация не створяет никаких серьезных коллизий, потому что юридичная Паўднёвая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали политический оглядальник Радио Свобода Виталь Портников и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Грузинские войски вошли на территорию Павдневой Осетии. Михаил Саакашвили обвестил агульную мобилизацию. На территорию Павдневой Осетии вошли так само российские войски. Евразвяз США и НАТО закликали неоткладно спинить боевые деяния и выказали застерогу, что они могут перерасти у полномасштабную войну помеж Грузией и Россией. У Пекіне на стадионе «Птушиное гнездо» отбылася церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активисты компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали на 15 суток по поводу обвинувачения у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и Артур Хинкевич обвестили голодовку. А зараз подорожжи свободы. Сегодня про город Друскеники у Литве рассказывает Татьяна Сапач.
Можно только уявить себе, у какой колькости народу при слове «друскеники» приемно ёкае сердце и обуджаются сгадки про лето, солнце, воду, словом, про якостный отпочинок на минеральных водах, да и на гаючим хвоевым поветре. На лікванні у Друскінікі у свій час їхали з усього Союзу. Курортне життя вірувало, аж поки не лігли межі, і приїжджати сюди стало і незручно, і дорого. У Друскініках запанувало затишшя, але, що правда, ненадовго. Апошнім часом гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскініках зноў стало много людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскініцкія людзі дзе адпачываюць?
У хаті. Де ми відпочиваємо? Коли ми від'їжджаємо ніде на курорт, у трускавець ніде питаються, а чому ж ви з Друскінік приїхали до нас відпочивати? Ну, тому що, кажемо, у хаті не відпочивають, треба ніде з'їхати. Ну, я не ведаю, куди їдуть. На Канари їдуть, за межу їдуть.
Сама Валентина Івановська сюди ще не брала відпочинку. Нема калі за роботою, за внуками, де за білоруськими справами. П'яте літо запар у Друскініках ладяться свято білоруської культури. І основний цяжар клопотів по його організації лёг на валіні плечі. Над вечірком у Друскініках буде концерт, вистава народних промислів і книжний кірмаш. Там і побачимося не в забаві. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і пры тым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў Друскініках, бо Беларус гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП, дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекуюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач, узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Мінску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І ось бачите, які виніки.
А до знаходження у Друскініках є ще один нечаканий пльон, який не дотичить здоров'я і лікування. Тут у Друскініках мама Воля часто розмовляє з Ясиком по-білоруську.
Мені хочеться розмовляти на білоруській мові, коли ось буваєш десь за мяжою. І вельми жаль, що у нас наша мова родная, ну, ніяк так в обіході не використовується.
А що треба дома робити? Каб яе было болей.
Размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей у беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове яна. Дзе ў нас у Мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на ўвазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гук музыкі да цэнтру мястэчка. На летній естрадзе заканчується репетиція, а книжники і народні майстри вже виставили свої ядки. Розмови і гандаль йдуть з повним ходом. Серед тих, хто собрався на пляцику, і купка дітей з санаторія Білорусь. Один з хлопчиків прибрався у червоно-зелену соколку з білим орнаментом на раменах.
Ну що розказувати за таку майку взяв? Я таку хочу.
Я не знаю. Мама купила, да, звісно ж.
А откуль ти приїхав сюди?
Баранович.
Спаранычу, а что ты со мной по-русски говоришь? Я по-белорусски разумею.
А, так вы же белорусская.
А ты?
Белорусский.
Ну, так чому по-белорусски со мной не говоришь? Вот я и издивляюся.
Другий хлопчук, явно, каб догодить тёте с микрофоном, спробуй отказывать по-белорусски.
Меня зовут Ярослав.
Ярослав из Лицебску. А по дому не сумуешь?
Нет, мама каждый день звонит на пост и не сумую.
І далей пра тое, што пра Друскінікі распавядзе маме, вярнуўшыся да хаты.
Гэты горад дуже прекрасны, он дуже экалагічны. Машин мало, движение необострённое. Мы бачили церковь, ходили к великому памятнику первому царю Литвы Миндугас. Ходили в костёл, посвящённый Курлёнису.
Кому?
Курлёнису.
Великому литовскому композитору.
Шереги перед летней эстрадой поступово заполняются вальяжной курортной публикой. Дамы спелого века у белых открытых сукнях, сереброволосые кавалеры с фото и видеокамерами на грудях. Бачу доктора Ивана Ивановича Лумца, своего доброго и давнего друскинецкого знакомого.
Насколько это важно, как Беларусь тут была представлена?
Ну, хоть ведали б, что такое Беларусь.
Ну, вот вельми дзивно такие речи чуть, тут 8 километров, кажут, до мяжи, а за мяжой Беларусь, как про ее можно не ведать?
И не ведаюсь.
Ой.
Не ведаюсь, потому что не хочешь ведать.
Чему?
А на что она потребна, Беларусь? Как бы это виз не было, то ты спокойно б ездили люди. А визы такие дорогие теперь. Теперь покуль, что в основном так называемые бензиновые туристы. Там дешевее это все.
Ни трохи не перебольшу, коли скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друскенников в образ Беларуси связывается с особой этого прыгожего человека. Иван Иванович Ломац, тренавитый доктор, ортопед. Многим бацкам он вернул надею на лепшее, у литеральном сенсе поставивши на ноги деток хворых на ДЦП.
А вы николи не шкодовали, что стали лекаром? А что ж таки это надзвичай цяжка, и чужи больно себе нести?
Я не хотел быть им. Я коли закончил школу, я поступал в Ленинградский горный институт. Мне хотелось быть геологом, но я настолько был наивный человек, у те часы Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали в вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друскенники Иван Иванович потрапил по размеркованию. Все життё отпрацевал на одном месте – у санатория «Беларусь». Тут же при санатории 20 годов тому Иван Иванович разом с однодумцами створил Товариство белорусской культуры. С 2001 года – доктор на пенсии. Не только не столько годы подошли, кольки вымусили хворобы.
Иван Иванович, а все хворобы ваши от чего?
А кто их ведает? Смесь сердечная. Я лечу, что еще война. Это прошло, что лечить дзяцінства и юнацтва в холоде и страху. 48 года на годе нас выгнали, спалили. Иди куда хочешь. Батьки не было. Батька был заядлый коммунист. Что с польских часов по тюрьмам бодялся, на автолукишках был.
А вы не были, не уступали ни в какую партию?
Да, не уступил, кольки не уговаривали, но и карьеры не знали. Ну ничего, я не шкодую об этом. Я и тогда много мне сгоден был, то, что робилось. Я и теперь не сгоден, что робится и теперь.
Где?
Ну, в Беларуси я имею. А что я буду сгожаться то, что отбывается? Не то, что треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за все. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет, я лечу.
Ну, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить долго.
Ну, как я долго не могу. Между два инфаркта, инсульт и клиничная смерть. Я ж мертвый был. Я ж умер. По мне гродно в реанимации откачали. Я уже все был. На этом свете.
Что там на этом свете?
Не ведаю. То, что говорят, там какие-то туннели, ничего я не видел.
Иван Иванович, переконались, что там ничего доброго нема, а то и ничего нема, так что тут живите.
Там никто не чекает нас, никто не то все сказки, я лечу, что говорит. Там визли, туннель некий, вот, начинается концерт уже.
Вертелищу культурного центра дыну и шокю ансамбли «Нива».
Выступает самодельная капеля с примежных белорусских верцелишек. Публице подобается.
Бабайгеры.
Присадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сырацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Іванова Дубовская, на чиї плечі ліг основний тяжар організації свята, нарешті уздихає з палюхкою.
Ось сьогоднішнє свято нам допомагає проводити Центр культури міста Друскінінка. І, як вони нам кажуть, хочеться допомагати тим, хто сам хоче нічого робити.
А чому ви так хочете це все робити?
Ну, бо хочеться, щоб білоруська тут гучала. Бо тому, що самі білоруси. І за Білорусь мені крішечку кривдно. Щоб не казали, фу, як я ненавижу цей білоруський язик. Це можна чути і вельми часто. От білорусів, от дітей білоруських. Фу, як я ненавижу цей білоруський язик.
Покидаючи Друскінніки, не можу триматися, щоб не набрати з криниці пригожості бутлю чудодійної солоно-горкої води. Буду умиватися раніцею, буду згадувати Друскінніки і Білорусь. Ну і пригожить заодно.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про город Друскінніки у Литві розказувала Тетяна Сапач.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему сподорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз сподорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи! Ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.